«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня мы в Перми на конференции, которая называется «ГУЛАГ. Начало». Мы беседуем с Ильей Радьковским, доцентом кафедры новейшей истории Санкт-Петербургского университета, автором монографии «По белому и красному террору», автором биографии Феликса Дзержинского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я хотел бы задать первый вопрос. Вот на ваш взгляд, большевики, когда они шли к власти, была ли у них какая-то концепция, как они будут, собственно, захваченную власть защищать, или они действовали спонтанно?
Концепция была. Во всяком случае, можно говорить о разработке этой концепции Лениным. Период лет 1917 года, когда у него появилось некоторое свободное время, и необходимо было убедить своих коллег по партии, то, что большевики не только могут взять власть, в этом были уверены большинство из большевиков, но и удержать эту власть. И вот Ленин с тем, чтобы убедить своих коллег, он пишет известную работу «Государство революции». В том числе в этой книге поставлен вопрос и о аппарате, госаппарате. Например, он говорит, что специального какого-то органа насилия всероссийского характера нет необходимости делать. То есть достаточно будут какие-то органы при местных советах. Да? Контрреволюция будет носить непродолжительный характер. Против диктатуры большинства выступит меньшинство. Это будет быстро подавлено без каких-то чрезвычайных мер наказаний. Такая концепция, она была заявлена. Другое дело, что впоследствии, да, многие моменты, указанные в этой книге, они пересматриваются, в том числе и в плане репрессивной практики.
Ну, вот если говорить о первых, например, репрессиях, которые произошли с самого начала, то есть арест временного правительства, арест представителей партии кадетов, опять же, эта идея, она связана была с реальной угрозой ленинскому режиму, или, так сказать, ну, это была какая-то превентивная мера, ну, что ли, запугивание, скажем так?
Нет, речь шла, безусловно, не о запугивании. Арест временного правительства – это просто факт произошедших перемен, прихода к власти. То есть, либо большевиков еще раз арестовали, либо большевики арестовали вот это правительство. Причем характерно, что арестован был первый состав, а заместители, остальные находились на свободе, в полулегальном, но в любом случае в свободном состоянии. Говорить о арестах тех же самых кадетов, членов партии, хотя они были объявлены врагами народа, но речь шла о задержании участников учредительного собрания. То есть не всех, а буквально там десятки человек. И это была, может быть, и превентивная мера, но не мера...
Ну, вот есть такой сюжет, связанный с юнкерским восстанием. Сейчас и в Петербурге у вас это обсуждается, что была массовая казнь юнкеров в Петропавловской крепости. Можно ли считать эту историю действительно началом красного террора, или это скорее такой эксцесс, который произошел, ну, вот после взятия Владимирского училища, после, так сказать, практически боев в городе?
Первое, что касается юнкеров, то события развивались на фоне их вооруженного восстания, их активных действиях на улицах, училища, которые были и включали жертвы с двух сторон. И имеющиеся данные сейчас не говорят о каких-то массовых или даже единичных расправах, инициированных советской властью. То есть, может быть, и здесь мы можем признать, что несколько юнкеров, да, было расстреляно, но это условно самосумные действия штурмующих, в том числе вот Владимирское училище. Считается, что в Владимирском училище вот этот штурм закончился несколькими расстрелами. Но просто можно учесть психологию, скажем, берущих штурмом, когда несколько штурмующих были убиты на улице, в том числе из пулемета, и они могли вот себя так проявить.
А когда, собственно, вот создается ВЧК, да, какая задача перед ней ставится тем же политическим руководством на тот момент совнаркомом? То есть это орган карательный или это некая спецслужба, которая предотвращает это преступление, перевороты и так далее?
Ну, я думаю, что можно совместить эти задачи, да, потому что, с одной стороны, главная задача, которая ставилась именно в декабрьские дни, это ликвидация саботажа госслужащих. Известно, что 5 декабря была перехвачена телеграмма забастовщиков с обращением к своим коллегам в других городах с призывом к всероссийской забастовке, стачке. И именно вот эта задача была поставлена. Поэтому даже ВЧК, полное название в этот период, Всероссийская Ощущенная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И слово «саботаж» в документе первом совнаркома об образовании, вот, в протоколе, оно упомянуто 7 раз. Ну, иногда забастовщик, саботаж, чаще, чем любой другой термин. Второй момент – это задача, которая… Это было учредительное собрание. Опять-таки, превентивные определенные меры. Это аресты накануне, которые были проведены чекистами. И, наконец, проблема бандитизма. Вот эти три задачи – это петроградский период. Причем, говорит о том, что ВЧК был в этот период органом репрессивным, не совсем верным, потому что весь аппарат включал 40 человек. И на те же самые аресты выезжали и Дзержинский, и другие руководящие деятели, там, Петерс и так далее. А вот в московский период начинается уже формирование системы ВЧК, отрядов при ВЧК серьезного батальонного уровня. И, собственно говоря, можно говорить, у ВЧК появилась возможность проводить силовые акции, первой из которых было разоружение в апреле месяце анархистов.
Скажите, а почему именно Феликс Дзержинский был выбран, так сказать, на эту роль первой фигуры? Были ли, кстати говоря, другие какие-то кандидаты у большевиков?
Я предполагаю, что здесь сыграл несколько моментов. Первое – это фактор Ленина. Ленин вместе со Свердловым были инициаторами создания ВЧК. И Ленин давно уже знал Дзержинского, более 10 лет. Раз. Второй момент – то, что Дзержинский был известен своей работой в партии по выявлению провокаторов. Вот работая над его биографией, я как минимум там выявил 5-6 таких случаев, когда партийные польские круги социал-демократические поручали ему проводить вот эту проработку. Причем, сразу скажем, были случаи оправдания, как, например, в провокаторстве одно время подозревался тоже будущий известный чекист Уншлихт. И Дзержинский его оправдал. Были случаи, когда подтверждали случай провокаторский. Вот, а вот эта работа, конечно, она тоже определенный задел на будущее. То есть он знал о методах жандармерии достаточно хорошо. Ну и, наконец, еще один момент. У Дзержинского уже была определенная репутация. Репутация человека, который, ну, не только, скажем, верен партии и всегда выступает за единство партии, но он еще достаточно щепетитен в денежных и других вопросах. То есть ставить сюда человека с какой-то подмоченной репутацией или с возможным таким действием было, ну, скажем, опасно. Дзержинский, он был достаточно искренен, он не был человеком, который стяжатель. Это тоже, конечно, сыграло свою роль. Поэтому эта кандидатура была достаточно очевидной, тем более, что до декабрьский период, вот с октября месяца, он участник ПВРК, Петроградского военно-революционного комитета, и в составе ПВРК уже возглавлял там комитет по борьбе с контрреволюцией из 5 человек. То есть выбор, наверное, уже был сделан вот как раз в ноябрьские дни, и практически он отвечал уже за это направление.
Ну, а персонал для ВЧК, вот, скажем, своих заместителей, там, появление Урицкого во главе питерской чрезвычайной комиссии, это уже решение самого Дзержинского?
По-разному. То есть, первый состав, он фактически формировался 3 людьми. Некоторых направлял сюда Свердлов. Ну, можно, например, упомянуть Яковлева-Мячина, да, это креатура Свердлова. Опять-таки, некоторых люди перешли как бы автоматом из Петроградского военно-революционного комитета. Евсеев, там ряд других. Ну и сам Дзержинский, конечно, принимал участие в формировании ЧК, давал рекомендации, но их немного. Есть хороший исследователь московский, который просматривали как раз кадровую и национальную политику, Копчинский, да, и доказывает достаточно убедительно, что Дзержинский принял меньше комиссию, чем там, скажем, Петерс по рекомендации и остальные члены комиссии.
А когда пополняется ВЧК с представителями левых эсеров, какую роль они там играют?
После вхождения в правительство левых эсеров, где было предоставлено треть мест, такое же действие было произведено и в ЧК. То есть это как раз январские дни, и в результате сюда вошли Александрович, ЗАГС и ряд других известных левых эсеров, и они присутствовали вплоть до июльских событий.
Скажите, а вот использовал ли ВЧК на этом этапе какую-то агентурную сеть, которая оставалась от царской полиции, какие-то картотеки, там архивы и так далее? Вот в каком смысле эта организация была преемственна полицейским структурам Российской империи, ну и Российской республики, которая на тот момент уже была объявлена?
Сразу так можно отметить, что именно преемственности не было, был даже в начальный период отрицание этой традиции. И в начальный период в ВЧК, если и обнаруживались какие-то деятели, связанные с охранкой, либо с другими органами царской, то это были либо внедренные сюда люди, как, например, там Орлов, который узнал Дзержинский, но, в принципе, легализировал, считал, что человек вот пришел и изменил какие-то свои взгляды. И что касается сети, то сеть жандармская не использовалась, но предпринимались попытки организации собственной сети информационной. Можно упомянуть как минимум два таких примера. Первое – это Филиппов, и это осведомительная сеть среди банковских работников.
Это, а там какая забастовка была?
Скажем, несколько позднее после. Это не 17-й год, это уже 18-й год, но начало 18-го года. Здесь банковский отдел еще формируется, там будет работать частично Минжинский. И здесь вот Филиппов, как агент Дзержинского. Человек достаточно сложной такой истории жизненной. А второе – это Шивара. Да, это попытки наладить и использовать прежнего чиновника для наладивания контрразведывательной деятельности, в том числе сети. Но этот эксперимент провалился, потому что Шивара будет после отъезда Дзержинского в Москву с ВЧК убит в Петрограде членами отряда ЧК, которые предъявили ему обвинение, что он ведет двойную игру, и в целом был самосуд. То есть первые попытки осведомительной работы, они были неэффективны, но уже более поздний период можно говорить, что она налаживается, а оформляется она февральскими декретами советской власти 1921 года созданием информационных троек.
Еще один вопрос. Это взаимодействие этой новой структуры и того, что было. Все-таки была судебная система еще не уничтожена. И кроме того, начали появляться революционные трибуналы. Что происходило в этом круге, с одной стороны ВЧК, с другой стороны старые и новые судебные органы?
К моменту создания ВЧК уже был декрет о суде, который предполагал ликвидацию всей старой системы, поэтому можно говорить, что ВЧК взаимодействовала с новыми судебными учреждениями, такие как народные суды и рефтрибунал. Если народные суды все-таки занимались правонарушениями такого экономического, социального характера, то есть не требующего привлечения, государственной какой-то опеки, то рефтрибунала, естественно, рассматривали более значимые дела, и был определенный параллелизм между рефтрибуналом и ВЧК, и работники рефтрибунала, они несколько раз в 2018 году инициировали вопрос о подчинении либо ВЧК наркомьюсту, либо о передаче в рефтрибуналы уже не ведение дел, а вынесение рассмотрения, вынесение в судебном порядке дел ВЧК.
То есть один орган орган расследует, а другой, собственно, суд.
То есть ВЧК может расследовать, как рифтрибуналы имели право расследовать, но ВЧК должен был отказаться от практики вынесения приговора и передавать дела после расследования вот, в рифтрибуналы. Ну и после красного террора, вот осени 1918 года, частично это было разрешено. То есть, согласно новым положениям, да, ЧК должна была передавать сюда дела. И частично они передавались, рифтрибуналы в 1919 году, это более жесткий, ну, в количественном отношении, орган карающий, чем ЧК. Мы считаем, что вот ЧК больше всех расстреливали. Это в 1919 году рифтрибуналы больше расстреляли, чем чрезвычайная комиссия. Хотя в 1918 году же, там речь идет о 14 всего расстрелов всей системы рифтрибуналов. Всего лишь 14.
Это на всю Россию, да?
Да, на Советскую Россию. Включая расстрелы Верховного рифтрибунала, частные и остальные крупные дела, Малиновские.
Когда, собственно, вот элементы, скажем, красного террора, не будем спорить, когда он начался, элементы красного террора, собственно, возникают в деятельности большевиков и ЦВЧК. Собственно, это уже весна все-таки 18-го года.
Здесь можно говорить скорее о лете 18-го года, да, еще до августских событий. На мой взгляд, важным и показательным здесь является заседание Солмакова в мае месяце, когда вопрос о введении политики красного террора был поставлен. Этот вопрос рассматривался на заседании с подачи Смилги. Указывались на обстоятельства необходимости. Это в том числе финские события, подавление вот революции. Да, и Смилга оперировала этими данными как ответного красного террора. Но вопрос был сочтен несвоевременным. То есть в мае месяце советская власть рассматривала этот вопрос и отказалась от красного террора. Поэтому он говорит, что красный террор до лета 18 года – это государственная политика. Нет.
А вот собственно, зимой, когда было германское наступление, вводилось же военное положение. Это не способствовало ужесточению репрессивной практики?
Способствовало, но здесь следует указать, да, наступление вот началось 18 февраля. 21 февраля известный декрет, подписанный Лениным, в разработке там участвовал Троцкий, но вот ленинский, как считается, социалистическое отечество в опасности, и одним из пунктов которого был расстрел на месте преступления. И действительно, расстрельная практика применялась, но, во-первых, ее масштабы были еще минимизированы. То есть за первые полгода 1918 года чрезвычайными комиссиями было расстреляно 200 человек. При этом в большинстве случаев это был, за исключением Тамбовского расстрела, где вот в июне 50 человек было расстреляно, да, это были жертвы, так скажем, уголовного направления. Да, либо крупные спекуляции, как братья Черепс-Передович, либо это уголовники, в том числе 12 анархистских вот этих расстрелов после разоружения. Причем все 12, они были отобраны даже таким образом, чтобы продемонстрировать именно уголовное содержание анархизма. Например, вообще Лепкович, руководитель группы «Игроком», не просто реквизиции проводил, а фактически пытал людей при реквизициях. Он скальпировал хозяев дома, куда он ходил для реквизиции, и поливал их одеколоном после этого. Да? То есть, это все было продемонстрировано в газетах, и, соответственно, вот эти расстрелы. То есть, были расстрелы, но эти расстрелы носили еще не совсем политический характер. И второй момент. Дело в том, что в ВЧК в тот период были левые эсеры, и они при поддержке, как многим покажется странным, но Дзержинского, на коллегиях выступали против расстрелов по политическим мотивам. Те же самые савенковцы, которые были задержаны в конце мая месяца, они сидели в тюрьме, но в этот период, не в мае, не в июне, они не будут расстреляно. Расстрел начался после последующий период. Достаточно было лишь одного человека, члена коллегии, и его возражение по факту приговора к расстрелу, и эта мера не применялась. Левые эсеры выступали против расстрелов по суду. На месте преступления, то есть человек, который продемонстрирован и сам уличил себя в преступлении, ну, уголовник, например, затянут на месте преступления, его допрашивали и могли расстрелять. А вот по политическим делам левые эсеры практиковали отмену подобной меры первое наказание. Поэтому в 2018 году до июля месяца говорить о таком терроре или предпосылках еще сложно.
Да, ну и чтобы нам с анархистами как бы немножко закончить, все-таки почему они попали первыми под расправу вот со штурмом там нынешнего здания, где театр Ленинского комсомола и так далее?
Ну, как всегда, причин несколько. С одной стороны, это действительно реальная вооруженная сила, которая не контролируется правительством, что приводило к многочисленным эксцессам, как внешнеполитическим, там угон автомобилей различных дипломатов, да, так и внутриполитическим акциям, когда анархисты захватывали особняки, когда они проводили реквизиции, были и жертвы. Вот. Наконец, было очевидно, что под анархизмом скрывается еще ряд других, скажем так, движений. Ну, например, есть воспоминания Долгорукова, который пишет, князя Долгорукова, пишет о создании такой анархистской ячейки, группы. На самом деле это было, как он откровенно говорил, прикрытие монархистов, то есть монархисты-анархисты, да, их вывели. Были несколько групп анархистов, которые на самом деле были, скажем так, ответвлением Саминского союза защиты Родины и Свободы. Как минимум два особняка, это были их базы. Более того, одна, еще третья база была резервная, куда должны были скорости с Украины приехать анархисты, а на самом деле, опять-таки, вот отряд. И про Саминковскую организацию уже было ясно. Поэтому бандитизм, потенциальное возможное выступление анархистов или под видом анархистов. Ну и третий момент, как всегда, в Москве, наверное, квартирные. Правительство переехало в марте месяце, а анархисты занимали более 20 особняков. Если посмотреть, кто и где они находятся, это наиболее хорошие точки. Сейчас там посольства всевозможные, да, и для нужд формирующегося государственного аппарата желательно было и решить эту проблему. Да. Хотя основными это была проблема бандитизма и неконтролируемые вооруженные силы.
Ну, а к этому моменту какие-то серьезные, так сказать, контрреволюционные организации были обнаружены?
Ну, считается, что Союз защиты Родины и Свободы, которая, наверное, крупнейшая организация 18-го года, она обнаружена была в мае месяце. Но на самом деле есть основания верить воспоминаниям членам этой организации. Например, Клементьев такой был. Он пишет, что слежка за ним и за остальными адресами велась в течение более чем месяца. То есть, очевидно, апрельский период сюда входит. И о Савенкове очень много знали. Но хотели как раз эту организацию закрыть, когда Савенков придет на заседание, на конкретные два адреса, которые были известны вот, чекистам. Савенков не являлся, и тут стало известно, что эта организация перемещается в Казань. А Казань – это ключевой такой пункт для большевиков, там находился Золотой Сабас, и, естественно, это перемещение не входило в планы ЧК, и резко начинаются аресты вот именно Савенковцев. То есть савенковцы были еще от анархистов.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в студии доцент Санкт-Петербургского университета Илья Радьковский, и мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Илья Радьковский, доцент Санкт-Петербургского университета. И я хотел бы вас спросить вот о чем. А белый террор, когда он начинается, или хотя бы его элементы, когда мы их видим вот в реальности?
Ну, если говорить о белом терроре, то первом насилии, то первое его проявление, это относится массовые, во всяком единичные случаи, к январю 1918 года. А здесь резко изменилась ситуация. Был очевиден кризис на Дону, когда начались и переходы казаков к Красным, к Подтекову, там, к Левому СССР. В этот момент, до этого единичные еще случаи, сменились уже достаточно массовыми случаями расстрелов. То есть они фиксируются как раз в январские дни 2018 года. Причем это был не только процесс снизу, вызванный ожесточением просто форм, но частично и инициированный сверху, имеется в виду указания, устные указания генерала Корнилова, который ввел практику не брать в плен красноармейцев, матросов, ну, политического противника. Этот факт зафиксирован как минимум в 5 воспоминаниях различных участников Белого движения и может считаться какой-то этапом карательной практики белых. Вместе с тем, если мы говорим о законодательном таком оформлении на уровне государственной власти, то понятно, что белый террор мог оформиться, когда он имел контролирующую такую территорию. В данном случае можно говорить о августе 2018 года применительно к Ставропольскому краю. И здесь случаи такие есть. И, соответственно, если мы говорим про Сибирь, то после оформления белой власти здесь. То есть эксцессы и иногда очень серьезные такие случаи подавления крестьянских восстаний были еще до Ковчака. Достаточно вспомнить, например, сентябрь 2018 года и подавление выступления в Славгороде, это под Барнаулом, где было атаману Маненькому уничтожено более 1000 человек. История достаточно известная. Да? А после прихода Колчака к власти, вот здесь, он достаточно быстро проходит оформление, и в марте месяце завершится уже известным приказом Колчака, недавно опубликованным и выявленным Цветковым, Гакуем, докторами исторических наук, в которых вводилась практика расстрела каждого десятого, сожжения деревень при сопротивлении, заложничества и так далее.
А с другой стороны, видите, вот вы говорите о ожесточении гражданской войны, ведь был же январский поход Муравьева на Киев при Красных, то есть полковник Муравьев на стороне Красных отдает фактически приказ об избиении находящегося в Киеве офицерства. Наверное, это тоже такая параллельная практика, да?
Безусловно, нельзя говорить о том, что репрессии в какой-то период были в пустом пространстве. Да. А вот то, что говорится о муравьевских расстрелах, а это сотни убитых, речь идет там о 1200-1500 человек, и это фиксируемое источниками, оно сопровождалось и предшествующим событием, а именно событиями во время выступления большевиков в Киеве незадолго до вхождения сюда Муравьева и подавление войсками Петлюры этого выступления. Да? То есть мы знаем расстрел арсенальцев в Киеве, расстрел, которые были массовые. То есть одних арсенальцев было расстреляно 400 человек, а в ходе подавления до 800, ну, есть еще более высокие цифры, но в любом случае 800 это достаточно известная цифра. Поэтому Муравьев приходит тоже не в пустое пространство, он приходит в пространство, где на улицах еще не убранные, реально не убранные вот эти тела лежат. И я не хочу, что это ответная мера, но она, учитывающая предыдущие условно красных, расстрелы красных, сменяются расстрелами условно белых. Петлюровцы в большей степени ушли, а просто офицерство заложником этой ситуации.
Ну, то есть, в общем, ожесточение все время растет. И вот еще один сюжет 18-го года, это левоэсеровский мятеж, так называемый.
Выступление.
Да, выступление, покушение на Мирбах, опять же, как какую роль эти события играют в истории репрессивной системы советской?
Ну, на мой взгляд, очень важную роль, потому что до июля и после июля карательная практика значительно меняется. Если мы говорим о статистике расстрелов ВЧК и местных чрезвычайных комиссий, то я уже говорил, 200 человек до июля в течение полугода, а уже в июле 400 расстрелов. Да?
За месяц?
За месяц, да, и я не включаю сюда, скажем, какие-то совместные расстрелы и подавление, например, ярославского выступления 350 человек. Это там особая ситуация, это не совсем чекистские расстрелы. Да, вот чисто по линии ЧК, Губчика, ВЧК шли. Следующий месяц до 30 августа будет новое удвоение, 800 человек расстреляно. То есть мы видим не просто количество, но качественную такую кривую возрастание. С чем это было связано? Ну, во-первых, из ВЧК ЧК, ну и других групп ЧК были выведены левые эсеры. Определенное сдерживающее такое начало в карательной практике. А во-вторых, имело место и личностный момент смены руководства ВЧК. Как известно, Дзержинский подал в отставку, и новым председателем ВЧК стал Якоб Петерс.
А разница принципиальная?
Принципиальная, потому что Дзержинский по многим вопросам блокировался с левыми эсерами. Раз. А Петерс обвинял Дзержинского и левых эсеров в том, что они фактически предают революцию. То есть не расстреливают, не применяют такие репрессивные факты. Есть несколько, как мы сказали, доносов Петерса, который возглавлял партийную организацию ЧК на Дзержинского с требованием от партийных органов применить по отношению к Дзержинскому меры. И известные фразы того же самого Петерса по получению сведений о подавлении тамбовского выступления. Вот в Камбоде в июне месяце.
Произошло... А что это было?
Ну, в июне 1918 года большевики переходят к мобилизационному процессу. Это еще указы конца мая месяца, и вот в июне начинается призыв ранее уже служивших в армию, и, естественно, вновь воевать в армию крестьянство не хотело. И на фоне определенных злоупотреблений, которые были, не организован еще хорошо процесс, в Тамбове произошло вооруженное восстание вот этих призывников. Были они сопровождаются эксцессом, убийствами там и советских работников, и место Тамбовской ГУПЧК после того, как произошло давление, они расстреляют 50 человек. Это самый крупный расстрел из двух упомянутых, но ранее 200 человек. Цифра входит сюда. И Петерс в газете «Центральной правде», он просто заявил, что все чекисты должны брать пример с тамбовских товарищей. Это позиция Петерса. А у Дзержинского в этот период еще, по крайней мере, это не фиксируется. И более того, он сторонник, ну, как я уже указывал, более сдержанной такой карательной политики. То есть, получилось, Петерс действительно очень многое сделал в ужесточении. В частности, именно по его инициативе начались расстрелы сидевших в тюрьме Савенковцев в августе месяце. Веленкин там, например, которому Дзержинский дал гарантии жизни, он будет расстрелян, причем, когда Дзержинского не будет в Москве, он будет выйдет там на поезде в Петроград, и вот в этот период отсутствия еще будет расстрелян Веленкин и другие.
Скажите, а можно ли сейчас оценить уровень коррумпированности, во-первых, этих новых структур? Потому что довольно много мемуаристов пишут о том, что там кто-то вышел за деньги, там, или наоборот, о грабежах, которые происходили, так сказать, вот при обысках и так далее. Что мы об этом знаем сегодня?
Во-первых, можно упомянуть, что сами чекисты и в дальнейшем их наследники современные являются силой, которые участвуют в расследовании различных коррупционных дел. Будет специально сформирован после переезда в Москву отдел по борьбе с подобными преступлениями по деятельности советских органов. Если говорить про ЧК, то такие случаи были, нужно это признать. Но, во-первых, при Дзержинском производились расстрелы наиболее известных таких. Раз. В понимании обывателя вот эта борьба чекистов с коррумпированностью внутри ЧК, она не была иногда видна. Раз. Во-вторых, вот эти злоупотребления на низовом уровне. То есть центральный орган зачастую, ну, имеется в виду ВЧК, не контролировал уездные ЧК. И именно на уездном уровне вот эта коррумпированность была наиболее большая. Ну, в своей книге, посвященные вот деятельности ЧК, я привожу пример нашей царскосельской уездной ЧК. Это и кутежи, это принятие на должность секретарш безграмотных проституток. И вот когда это выяснилось, когда к Ленину стали обращаться, в том числе Луначарский, там, эту комиссию полностью упразднили, там новый совершенно состав, а за указанное злоупотребление они были направлены, вот чекисты там на фронт, там, например, это Афанасьев. такой был местный чекист. То есть это было на уездном очень уровне, на остальном меньше. Хотя, конечно, как орган, который мало контролировался, по крайней мере, в первые годы, там бывали такие проблемы.
Ну, а вот еще один сюжет – это, так сказать, применение пыток. В конце концов, при взятии ряда городов, которые белыми, да, они обнаруживали там не только расстрелянных людей, но людей, которых пытали, там ловили каких-то палачей, там много всяких разговоров про разных китайцев и прочее, прочее. Что мы сейчас можем по этому поводу опять сказать объективно?
Ну, я бы разделил как бы ответ на две части. С одной стороны, да, это если говорить о практике сверху, не на местах, а сверху. Вопрос о возможности применения пыток действительно ставился на обсуждение в одной из публикаций специализированного журнала «Еженедельник Чекард». Но он был поставлен нолинскими чекистами после того, как в Нолинске произошли достаточно трагичные события, во всяком случае для советских работников. Город будет захвачен, и многие из деятелей будут уничтожены, в том числе в горящем доме. После чего они потребовали применять пытки в случае, если нет других моментов, да, то есть не выявлено преступление. Очевидно, но недоказуемо. Вопрос был поставлен на обсуждение, и фактически этой публикации, хоть и редакция говорила, что, как обычно, мнение может не соответствовать, но они опубликовали. В результате будет предпринято обсуждение этого номера уже на уровне ЦК. И будет принято решение, во-первых, опубликовать статью с тем, что подобные методы недопустимы. Ленин такую статью напишет, но она будет опубликована позже, потому что в более ранний срок выйдет статья Ярославского. Сам журнал будет закрыт. То есть, вот, если говорить о пытках, инициировании их сверху, этот процесс не фиксируется, и более того, с этим ведется борьба. Что касается низового уровня, или, скажем, губернского, те случаи, которые есть, они связаны, в первую очередь, не с Центральной Россией, скажем, о пытках той же самой Воронежской, Тульской, ЧК, в 18-м, 19-м году документов нет. Если, правда, не считать там пытку сном, не сном, там допросы могли идти долго. Но мы имеем в виду вот традиционные какие-то эксцессы, которые подразумевают пытку. А на Украине и частично на востоке России, ну, в первую очередь, на украинских территориях, да, в 19-м году такие случаи в Харькове или там при черноморских городах, они фиксируются. Понятно, что эти случаи использовались СВАКом, они мифологизировались, в том числе в плане переувеличения этих обстоятельств, количества жертв. Появлялись легендарные фигуры, которые сейчас разоблачены. Так, Дора Явлинская, которую цитирует Мельгунов или другие, чекистка. Но на самом деле это осваговская подделка, как ты сказал, тот же самый Копчинский. Появляется негр Джонсон, которого не было среди чекистов. Появляются сотни китайских вот расстрельщиков. Чуть ли не в каждой ЧК, как будто был китаец. Да? Естественно, вот эта гиперализация, легендирование, оно происходит. Но случаи применения пыток на Украине, они имели место, Саенко, условно известный харьковский, да, деятель, имел место. Да, его деятельность будет и самими чекистами осуждена, но это как бы после. Похожие элементы имелись на Востоке. Это еще специфика мест, очень более жесткие даже гражданской войны, чем центральных других регионов.
А вот в Иркутске, да, я знаю, случай был, когда подходили чехи, то начальник Иркутской ЧК, по-моему, Постовский расстрелял всех, кто был в тюрьме, и ушел куда-то в леса, где его и изловили.
Безусловно, такое есть, хотя я отмечу, что говоря только об одной стороне, белых или красных, мы можем прийти к очень ошибочным действиям, потому что тот же самый отход войск Колчака в 19-м, в начале 20-го года сопровождался сходными явлениями, расстрелами заключенных, причем в массовом количестве, и там события в Сибири это продолжается. В течение примерно месяца это продолжалось действие, после чего в некоторых городах просто заявляли, что в случае расстрела будут произведены ответные меры, да, предполагающие тоже расстрелы, и граждане просто умоляли белых не расстреливать. Да. Иногда соглашались белые, иногда нет, расстреливали, уходили, и заложниками могли быть вот, местные жители. То есть расстрелы и чистки тюрем — это явление гражданской войны, к сожалению, очень трагичное, но присутствующее по обе стороны. Но при этом, я бы даже сказал, в Сибири вот при белых больше было расстреляно.
Скажите, на ваш взгляд, вот августовские решения советских властей по введению уже красного террора, какую роль они сыграли? И, кстати говоря, чисто прагматически, были ли они полезны для советской власти?
Если рассматривать документы, которые последовали после 30 августа, да, там 2-го, 5 сентября, то можно дать следующую такую оценку. Да. С одной стороны, они вот эти меры способствовали так, контролю над ситуацией. В какой-то момент было парализовано подполье, да, то есть расстрелы виновных, невиновных, там разные. Первый период — это первое, с пятницы по пятницу, с 30 августа по 5 сентября будет расстреляно 3000 человек, из них чисто по политическим таким моментам было где-то 60%, то есть там был уголовный элемент расстрелов. То есть это было как бы ужесточение репрессивной практики. Кто был в тюрьмах, тех расстреливали. Да? А, слово сказать, после 5 сентября, после декретирования, да, ситуация изменилась. Если можно так говорить, террор вышел на качественный иной уровень, при том, что в количественном отношении террор уменьшился. Да? То есть расстреливали теперь уже в меньшей степени уголовный элемент, то есть там он практически уходит после 5 сентября. А это расстрелы в основном касались офицерства. Вот. Но численность расстрелянных резко упала. То есть, если я уже говорил 3000 за одну неделю, то за оставшиеся дни, вот сентябрьские, это почти 4 недели, было расстреляно 2000 ЧК. Да? То есть, уровень террора упал 8 раз, но в качественном отношении...
Это уже под руководством Дзержинского?
Да, потому что Дзержинский, вот он приходит, возвращается на должность председателя еще в конце августа, еще до 30-го, но в момент покушения на Ленина он находился в поезде и к нам в Петроград следовал, да, и прибывает он к 5 сентября, то есть, да, это частично связано и с Дзержинским, который, ну, упорядочил вот этот террор, в том числе расстреляв порядка 60 чекистов за различные злоупотребления, да, то есть ему удалось как-то взять под контроль ситуацию, сменив опять-таки Петерса, который остался в Москве и исполнял его обязанности вот эту первую неделю.
Ну, а вот с этого момента уже, с осени 18-го года и до конца гражданской войны, как мы видим ситуацию? Есть ли какие-то периоды, когда вот эта репрессивная деятельность снижается, или все идет примерно на одном уже уровне у красных?
Ну, есть, безусловно, снижение с уровня вот этого красного взрыва, если, скажем, сентябрьских расстрелов, потому что уже октябрь и ноябрь фиксируют цифру примерно около 1000 расстрелянных, да, то есть в 2 раза еще упало, да, а это фиксация, опять-таки, пусть ограниченная достаточно, но амнистии ноябрьской, да, то есть есть определенное такое снижение. В 19-м году будет расстреляно меньше, чем в 18-м, я уже сказал, а это относительно деятельности ВЧК. И ситуация будет характерна, вот эти всплески в связи с какими-то событиями. 3 можем таких всплеска. Это, во-первых, террор украинской ЧК, сил украинской ЧК, которая не контролировалась из Москвы, 2 раза распускалась, да, но проводила вот летом 19-го года практически террор, 20 тысяч человек, да, расстреляно на Украине.
Примерно. Это Лаксус?
Лаксус — это второй, как бы, председатель. То есть началось до него, его поставили, но он продолжил эту практику. Ну, в связи с многими явлениями, это и пришедшиеся белые какие-то эксцессы, и опять-таки частично погромы, и как ответ на это вот террор, и, наконец, наступление белых, да, вот попытка как-то организовать тыл, ну, неудачно, мягко говоря. Там и Петерс засветится, не очень удачно все прошло. В плане тыл еще ухудшился, да, в этом отношении. Ну и количество же само за себя говорит. А в начале же 2020 года третье предложение Дзержинского будет, в принципе, принято это об отмене смертной казни. То есть в январе здесь документ, и действительно с января до польской кампании смертная казнь в Советской России органами ЧК не выносилась. Да? Ну, естественно, существовали еще военные трибуналы. То есть были расстрелы военных трибуналов, порядка 400-500 в этот период, да. А были еще всеукраинская ЧК, которая считала, что у нее, скажем, борьба с контрреволюцией еще идет, и считала украинское правительство о необходимости репрессий. Но если говорить про Советскую Россию, да, вот это период резкого падения, действительно, расстрелов нет, инициатор Дзержинский Ленин поддержал. Считалось. Потом начинается польская кампания, и здесь количество расстрелов увеличивается, но на уровень выходит примерно 19-го года. Самый большой там фиксируется в этот период, это август, например. Потом к осени идет некоторое вот сентябрь снижение, а потом вот известные события крымские, если мы там возьмем. Да? Это отдельная такая тема, как бы, когда завершается либо революция, либо контрреволюция побеждает. Если мы вспомним, например, события в Париже 70-х годов позапрошлого века, да, Парижскую коммуну, речь там шла тоже на тысячи вот эти расстрелы. И после уже вот этого всплеска ноябрьского начинается постепенно еще вот в ранний НЭП снижение. И в принципе по уровню расстрелов практика близка даже к дореволюционной. Потом уже с середины, с конца 20-х начинается подъем. И события уже 37-38.
Ну, как всегда, времени не хватает, поэтому последний вопрос такой. Ну вот для вас, вы уравниваете красный и белый террор, так сказать, на такой позиции, обе стороны хороши, или какая-то все же хуже?
Ну, мне не нравится термин «уравнивать», потому что и тот, и другой террор, конечно, имели отличия в направленности, например, да, в социальности и так далее. Да. Но массовые расстрелы как метод подавления, устрашения был характерен для обеих сторон. Да. Это не было зеркальным отражением, ну, если не считать там примерное равенство того и другого, можно спорить. У меня представление, что антибольшевистский, не белый террор, а вот в более широком плане антибольшевистский, он унес больше, чем красный террор. Потому что здесь достаточно вспомнить, что делали немцы, германцы, да, во время оккупации, там другие финны на небольших территориях, но входили, да, если мы эти все петлюровцы. Вот. Поэтому я бы не сказал про уравнение, да, но близость. Близость этого явления. В своей книге я говорю, что вот эти цвета террора, белый, красный, зеленый есть еще террор, да, черный террор, это против... Это на самом деле отражение как в призме, да, политических взглядов. Вот общая такая практика готовности к насилию, свойственная большинству сторон гражданской войны. А дальше вот это через призму политики и получается либо желтый террор, либо белый, красный, зеленый, какой угодно. Или массовость от этого не влияет.
Спасибо большое. Илья Радковский, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, с которым мы беседовали на конференции в Перми, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.